Таких ревнителей в Польше немало, которые поступают тем смелее, чем больше тамошние законы благоприятствуют злоупотреблению свободой. Напишу еще к коронному канцлеру, чтоб вступился за жителей греческой веры. Грамота канцлеру была действительно написана, но этот канцлер был католический епископ. К вельможам польским Кейзерлинг писал с угрозою, что императрица не оставит своих единоверцев без защиты и употребит средства, равносильные злу. Министрам напомнил, что в 1599 году уже было соглашение между русскими и протестантами, чтоб стоять сообща за свободу веры. Коронный канцлер отвечал, что жители греческой веры сами неправы, обращаясь своими жалобами к русскому двору, а не к польскому министерству. Кейзерлинг возражал, что жалобы людей греческой веры на всех сеймах слушаны, но ни на одном не выслушаны так, чтобы жалобщики были успокоены. Приближалось время сейма, и в марте 1744 года коронный канцлер Залузский написал Кейзерлингу, что король больше всего желает теснейшего союза между Россией и Польшей, что он будет склонять к этому союзу чинов республики, причем король обнадежен, что представленное на сейме умножение войска не только будет противно императрице, но она будет содействовать проведению этого предложения, ибо через это республика придет в состояние содействовать России в общих видах. Кейзерлинг писал к своему двору, что увеличение войска составляет предмет желания и требований всей нации, и противиться этому делу публично нельзя. Но другой вопрос – откуда взять для этого средств? По этому предмету на предыдущем сейме происходили бесконечные споры. Почти каждый день подавались новые предложения и отвергались. Время пришло, и сейм разошелся, не постановив ничего. Человек, который бы захотел прямо противодействовать общему желанию умножения войска, навлек бы на себя всеобщую ненависть. Итак, если Пруссия захочет воспрепятствовать этому умножению, то она может только подкупать сеймовых депутатов, чтобы через них мешать соглашению о средствах, или, если это будет невозможно, сейм разорвать под каким-нибудь другим предлогом. О воеводе Бельском, Потоцком, давно уже известно, что он совершенно предался прусскому двору, и надобно ожидать, что на будущем сейме он будет действовать в видах этого двора. Тоже утверждают о старом Торло, воеводе Сендомирском, но это еще требует подтверждения. Может быть, у Пруссии в Польше и больше приверженцев, но не между сенаторами и знатью, а в мелкой шляхте или при армии. Следовательно, важного влияния на дела иметь не могут. Кейзерлинг дал знать королевскому министерству, что императрица вовсе не намерена препятствовать умножению войска, предоставляя это дело благоусмотрению короля и республики. Это объявление было принято с большим удовольствием. В мае Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, потому что двор переехал туда же. Здесь посланник был встречен с жалобами православных. В Другичине, в Троицын день, студенты по приказу префекта Ушинского напали на православный крестный ход, бросали грязью в духовенство, мирян били дубинами, разодрали хоругви, разбили иконы. В воеводстве Новоградском отняты были у православных две церкви и отданы униатам. Кейзерлинг подал опять королю промеморию, настаивая на принятии сильнейших средств к прекращению зла. Король поручил дело коронному канцлеру, а тот передал Кейзерлингу рескрипт к ректору Драгичинского иезуитского коллегиума с предписанием не трогать православных. Король заявлял, что если бы прекращение этих религиозных преследований находилось в его силе и власти, то оно давно бы уже последовало. Кейзерлинг не мог нахвалиться дружеским расположением к России короля, министерства и польских вельмож. Но в конце июля внимание было отвлечено от этих польско-русских дел движениями прусского короля. Кейзерлинг дал знать, что приехал в Варшаву прусский министр Валенрод с требованием пропуска прусских войск через Саксонию в Богемию. Но этим дело не ограничивалось. Кейзерлинг извещал о французско-прусских намерениях завести смуту в Польше. Литовский стольник Сапега, который прежде бывал подкупаем Швецию и Пруссию, получил письмо от чигиринского старосты Яблановского. Яблановский уговаривал его составить конфедерацию, причем обнадеживал, что прусский король будет сильно ее поддерживать. Имения Сапеги будут охранены, а если он потерпит какие убытки, то получит за них вознаграждение. Сапега показал это письмо королю, который дал ему за такую благонамеренность орден. Французский министр Шевиньи писал воеводе Мазовецкому графу Понятовскому, что теперь наступило самое благоприятное время исполнить то, чего прежде нельзя было сделать для их вольности. Эти внушения происходили от того, что французский двор в случае нападения австрийцев на Лотарингию намерен был отказаться от обязательств 1738 года относительно Станислава Лещинского. Кейзерлинг писал, что внимание поляков поглощено движениями прусских войск. Об этом только и говорят. Но как ни старается граф Валенрод обнадеживать поляков насчет дружеских намерений своего двора, внушения его принимают с недоверием, которое возрастает с каждым днем. Валенрод был с визитом у великого гетмана, причем объявил, что король его питает такую преданность к польской нации, такое уважение к республике, что если бы ее вольность, ее благо, ее интерес были нарушены или грозила бы им какая опасность, то он явился бы к ней на помощь и защищал бы ее всеми своими силами. Гетман отвечал: «Мирные и дружеские обнадеживания со стороны соседей могут быть только приятны республике, которая сама любит мир и тишину. Но нельзя полагаться на дружеские обнадеживания прусского короля». Три прусских посольства уверяли в дружеских намерениях королеву венгерскую, а с четвертым посольством, состоявшим из многочисленной армии, прусский король сам пришел и Силезию отнял. Скоро и сам Кейзерлинг услыхал от Валенрода любопытные для себя новости. 24 августа прусский посланник подошел к нему при дворе и объявил, что получил рескрипт от своего государя. Король пишет, что так как он, Кейзерлинг, сильно отдаляется от прусских интересов, то он, король, велел своему министру при петербургском дворе просить императрицу сделать такое перемещение. К польско-саксонскому двору назначить брата канцлерова Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, а его, Кейзерлинга, перевести к римско-императорскому двору, что уже и решено в Петербурге. Кейзерлинг написал канцлеру: «Ваше сиятельство мне особенную милость покажете, если объявите, насколько я должен верить этим словам». Известие казалось справедливым. Михаил Петрович Бестужев был назначен к польско-саксонскому двору, но Кейзерлинг должен был вместе с ним присутствовать на сейме в Гродне и уже по окончании сейма должен был отправиться во Франкфурт к римско-императорскому двору. Бестужев приехал в Гродно 23 сентября, накануне открытия сейма. В первом разговоре с ним граф Брюль, приглашая Россию к союзу Саксонию, Англию, Голландию и королеву венгерскую, высказал уверенность, что императрица, как одна из первых коронованных глав Европе, по известному своему великодушию и справедливости, не будет равнодушна к той опасности, которая угрожает всем частям Европы, ибо французские и прусские виды велики, и их следствие могло бы распространиться гораздо далее, чем теперь человеческий разум предусмотреть или потом отменить мог. Победоносное оружие Петра Великого некогда избавило северную часть Европы от завоевания и даровало ей мир и тишину. Он, Брюль, надеется, что благословенное оружие императрицы положит надлежащие пределы дальновидным замыслам тех, которые стремятся ко владычеству в Европе и хотят по своей воле располагать благополучием или злополучием народов и государств. Брюль окончил разговор словами кардинала Ришелье. «Нет ничего вреднее для государства, как снести хладнокровно, когда какой-нибудь государь завоюет самовольным насильством земли соседнего государства, ибо это завоевание может служить ему мостом к дальнейшему движению. Поэтому союзники обиженного государя должны употребить все свои силы для его поддержания, ибо, воюя за него, стоят сами за себя, а когда неприятель уже у ворот, не своевременно требовать защиты». Относительно сейма Бестужев доносил, что прусский министр Валенрод и резидент Гоерман, получая из Берлина 20 тысяч червонных, стараются этими доказательствами, даваемыми из рук, удостоверить поляков в добром расположении к ним своего двора. Прусские деньги раздаются земским послам, чтобы сделать сейм бесплодным. Бестужев должен был хлопотать, чтобы на сейме не было речи о Курляндии. Это дело было трудное. Всего легче было бы освободить Берона и отпустить его в Курляндию. Об этом просил императрицу король Август, но Бестужев должен был отвечать, что по государственным причинам Берон и потомство его не могут быть освобождены и выпущены из пределов России. Императрица предлагала в герцоге принца Гессен-Гумбургского. На этот счет король велел сказать Бестужеву, что лучше бы императрица соизволила ходатайствовать за какого-нибудь другого. По мнению почти всех польских вельмож, этот кандидат невозможен. Принц Гессен-Гумбургский во время последней революции в Польше приобрел здесь более неприятелей, чем друзей. Тогда Бестужев и Кейзерлинг предложили другого кандидата, принца Августа Голштинского, и это предложение было принято с удовольствием. Но от Курляндии постоянно отвлекала Пруссия. В октябре Бестужев и Кейзерлинг доносили, что Валенрод предлагал польскую корону Синдомирскому воеводе Торло, а если он не хочет, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, лишь бы только Торло принялся за конфедерацию и отказал в повиновении королю Августу. У Торло с Валенродом начались ночные совещания. Король велел Брюлю сказать Торло, что он удивляется этим ночным беседам, которые не могут иметь целью блага и спокойствия государства, ибо доброе и позволительное дело дня и света не боится, и если сейм желаемого конца не получит, то король найдется принужденным заявить об этом поведении воеводы в Сенате и в депутатской камере. Испуганный Торло просил быть представленным королю, рассказал сам, о чем у него шло дело с прусским посланником, и обещал, что не позволит чужестранным обольщениям отвести себя от верности. Ждали, что французский посланник С. Северин привезет деньги, назначенные для возбуждения конфедерации на Волыни, и Бестужев с Кейзерлингом писали, что французский двор должен в этом случае действовать по соглашению с прусским королем. Оба посланника писали. Изо всего можно признать, как Франция и Пруссия стараются иметь в Польше такого короля, который бы зависел от них, именем которого были бы оживлены все прежние договоры с Францией, Швецией и Пруссией, и решительная власть над Европой могла быть утверждена. Люди, проникающие во вредные следствия французских и прусских внушений и показавшие свою благонамеренность относительно интереса Вашего Величества, желают и требуют от нас, чтобы мы именем Вашего Величества объявили, что Россия никак не будет спокойно смотреть на конфедерацию и волнения в Польше, но постарается прекратить их в самом начале, никак не допустит, что в соседстве ее разгорелся такой же пожар, какой свирепствует в остальной Европе. Послы указывали своему правительству на родословную, изданную в Бреславле, в которой значилось, что Юрий Подеброд и Владислав были похитителями венгерской и богемской короны, а законное наследство принадлежало курфюрсту Иоанну Бранденбургскому, от которого происходит нынешний король прусский. В конце октября Сейм был приведен в чрезвычайное движение. Депутат Вильчевский объявил всей посольской избе, что прусский министр деньгами склонял его к разорванию Сейма, дал 1000 ефимков и обещал 3000 червонцев. При этом Вильчевский вынул из кармана полученные деньги и бросил на пол избы. По примеру Вильчевского и другие депутаты объявили о том же. Но Валенрод, не дожидаясь никаких сообщений об этом от польского министерства, потребовал удовлетворения. Так как сношение с Торло окончилось неудачно, то Валенрод обратился с предложением польской короны к форшнейдеру Потоцкому. Брюль уверял Бестужева и Кейзерлинга, что сам читал обнадеживания, сделанные прусским королем Потоцкому. Послы доносили, что число прусских и французских приверженцев ежедневно умножается. Вельможи и мелкая шляхта больше прежнего друг против друга раздражаются, и таким образом огонь уже тлеет под пеплом. Послы советовали на границах у Киева и Смоленска собрать несколько тысяч войска и объявить, что Россия не допустит нарушения спокойствия в Польше. Решительные средства, казалось, были необходимы, потому что вскрытие подкупа Вильчевским не помогло. 9 земских послов, подкупленных прусскими деньгами, не допустили до соединения земской избы с сенатом, и Сейм прекратился за истечением срока. С французской и прусской стороны было внушено подкупленным вельможам и шляхте, что если они не уничтожат Сейма, то имена их будут обнародованы. После этого Михаил Петрович Бестужев счел нужным написать из Варшавы такое письмо графу Михаилу Ларионовичу Воронцову. «Прибывающий здесь прусский министр фон Валенрод и президент Гойерман по возвращении своем из Гродно полякам через приятелей своих под рукою внушают, коим образом Мардефельд с Москвы писал, что он от вероятной персоны словесное обнадеживание имел, что объявленную декларацию токмо учинена проформа, дабы тем польский и саксонский двор некоторым образом успокоить, и чтобы они, следовательно, на онную не смотрели и ничего бы не опасались. Всему подобные внушения, как с ласкою, так отчасти угрозами чинимые, немалое действие и у поляков уже великую импрессию причиняют. Какую же сильную инфлюенцию ныне прусский двор к очевидному умолению нашего прежнего здесь в Польше супериоритета и кредита в здешних делах уже имеет, о том интригами его разорванный Сейм в Гродно довольно показует, да и нам больше бы еще сия инфлюенция крайне российского интереса вреде и предосуждению не было бы. Ежели бы его предвосприятие в Богемии лучше успех получили, или ежели ему впредь удастся сие от всего света нечаянную войну по желанию своему окончить. В таком случае заподлинно верить должно, что он по окончании онны не токмо Гданск, варминское епископство, но и все польские прусы без великого труда державе свои присовокупить может». И хотя в таком случае по сущим нашим интересам за Польшу вступиться необходимо принуждены будем, то, однако ж, тогда сему пособить не токмо уже поздно, но и понеже между тем в наивящую силу себя приведет, то ему в произведении таких России зело опасных видов препятствовать гораздо труднее будет. Россия тогда истинно в крайнейшей опасности находиться будет, ибо как французскому, так и прусскому дворам – которые всегда токмо то ищут и желают, как бы российскую силу так умолить, чтобы она в прочих европейских делах участие принимать никогда в состоянии не была. Тогда весьма легко будет,